Хмель, 20 июня, понедельник. В понедельник бар открывался только в 2 часа, поэтому Ваня постучал в дверь, когда в окно давно светило солнце. Я оторвал гудящую голову от столешницы, увидел лежавший на ней амулет, потом осмотрел стремянку посреди комнаты, дыру в дверце шкафа и отметину в стене, а под конец взгляд остановился на свисавшей с крюка для люстры веревки. Твою мать! Вчерашние события не привиделись ночью в кошмарном сне.
«Дядя Слава!»
— позвал Иван из-за двери. Все было всерьез. Не очнись тогда я, сейчас Иван окликнул бы меня еще раз и ушел. Потом заглянул через полчаса, через час забеспокоился бы всерьез и взломал дверь. А там я такой с потолка свисаю, еще и обмочившийся, наверняка.
«Дядь Слава, вставать пора!»
«Сейчас иду!» — хрипло отозвался я и поскреб ногтем, усеивавшие столешницу пятнышки засохшей крови. «И это тоже, что ли, не привиделось? Надо звонить Гордееву». Я снял трубку телефонного аппарата, миг поколебался и опустил ее обратно на рычажки. Все было очень-очень странно. Убийцы проникли в комнату, не потревожив магической сигнализации. Сигнализацию ставил Саня. И Саня же просил разузнать об алмазах, из-за которых я и поехал в золото Вселенной. Поэтому и стал подозреваемым. И мое самоубийство стало бы прямым подтверждением моей виновности. Прижали, вот и влез в петлю, опасаясь разоблачения. А ведь насчет алмазов Клондайк Саню предупреждал. Но, с другой стороны, Саня о моем знакомстве с дядей Мишей знать не мог. А любую магическую защиту взломать можно, было бы желание. Те же горожане с помощью глушилки в дом уже забирались. И что тогда? Может, и в самом деле совпадение, и Саня к делу никакого отношения не имеет. Кто-то просто решил повесить на меня убийство старика. Но если так, это нечто большее, чем случайное ограбление. Не зря же следователя из Туманного прислали. Во что-то серьезное меня угораздило вляпаться. В очень серьезное. Не знаю, кто заварил эту кашу, но крови он не боится и убивать умеет. Вчера меня 10 раз зарезать могли. Могли даже удавить заранее. Просто все чисто сделать захотели. А значит, ничего личного. Я только пешка в сложном шахматном этюде. Это дает шанс уцелеть. И первым делом надо сменить в доме замки. А Коле... Коле я позвоню позже. Надо обдумать, как это все преподнести». Голова просто раскалывалась. Я принял вчерашний набор таблеток, перезарядил Таурус и прицепил кобуру с ним на пояс, а карабин убрал под кровать. Магазины относить в шкаф не стал, просто переложил в пустовавший до того нижний ящик. Странный амулет с одной стороны был липким, с другой по кругу шли цифры от 1 до 8, а в середине было выбито либо название, либо торговая марка — «Морфей». Я сунул медный кругляш в карман и вышел из комнаты. Головная боль слегка отпустила, но из-за неудобной позы во время сна ломила поясницу и толком не ворочалась шея. Еще здорово ныла ссадина на подбородке. Впрочем, легко отделался. Мог и шею сломать. Да и удавиться мог тоже. Когда спустился вниз, Иван кашеварил на кухне. Судя по мокрым волосам, он с утра уже успел поколотиться о грушу и сполоснуться в бане. «Во сколько вчера закончили?» — спросил я, встав в дверях. От запаха жареного бекона замутило.
«В 12 все уже разошлись!»
— ответил Иван и почесал лоб.
«Да, выкидуха почему-то в ведре с водой валялась. Я настойку положил».
«В ведре? Что ж, логично. По следам крови человека отыскать сложно, но можно. А тут натуральные концы в воду. Тупик». Я вышел в бар, тянул клинок в рукоять, утопил кнопку, и тот послушно выскочил наружу. Ночь в воде механизму не повредила, но по уму его следовало разобрать, просушить и смазать. «Не слышали вчера ничего подозрительного?» — спросил я, сунув ножик в карман.
«Нет!»
— Иван вышел с кухни с бутербродом в руке.
«А что?»
«Идем, покажу». Мы поднялись на 2-й этаж, и я позволил помощнику зайти в мою спальню первым.
«Что за нафиг?» «Дядь Слав, вы меня разыгрываете, да?»
«Шкаф посмотри».
«Охренеть!»
Протянул парень, заметив простреленную дверцу, и уставился на меня.
«Это как вообще? Это же не вы или вы?»
«Стрелял я. Петлю не я вешал».
«Это когда? Ночью? Но я бы услышал. А сигнализация почему не сработала?»
Я тяжело вздохнул и уселся на кровать. «Почему не сработала сигнализация — это большой вопрос. А не слышал ты ничего из-за установки звуковой завесы. Есть такие амулеты, не самые дорогие, но не из дешевых».
«Да что тут стряслось?»
— потребовал объяснение Иван. Я рассказал, и он предположил.
«Горожане поквитаться решили?»
«Нет. Если бы действовала глушилка, амулет отсечения не сработал бы».
«Тогда кто?»
«Не знаю, но это как-то связано с нападением на ювелирный салон. Точнее, с убийством моего знакомого».
«Что будем делать?»
— спросил Иван, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Петлю снимать!» — указал я на потолок. «Давай, забирайся, у меня голова кружится, боюсь, долбанусь». Помощник взобрался на стремянку и попытался развязать узел. Не сумел и вытащил из кармана складной нож.
«Зря вы с Селином и Гамлетом разругались!»
— проворчал он, разрезая узел.
«Они помогли бы!»
«Спать со мной в одной комнате стали бы?» «Нет, Ваня, тут не во мне дело. Просто козлом отпущения сделать хотели». Иван спустился со стремянки, сложил ее и понес в кладовку. «Личинки у нас есть запасные?»
«Да, сейчас поменяю».
«Давай, и поедем карабин регистрировать».
«Может, лучше не ездить никуда?»
«Брось. Было бы дело во мне, не стали бы все самоубийством выставлять». Ваня недовольно поморщился, но спорить не стал. Возня с замками много времени не заняла. А потом мы погрузились с карабинами в буханку и поехали в арсенал, точнее, в разрешительную службу. Там я оформил на себя арку 45-го калибра, а старый левер отдал помощнику. Но куда мне 4 ружья в самом деле? Да и оружейный магазин под боком, подберут по потребностям, только деньги плати. Все процедуры перерегистрации оружия и постановки на учет нового не заняла и половины часа. Помогли служебные удостоверения резерва патруля, да и паспорта у нас с Иваном были нового образца. Без проволочек обошлось, в общем.
«На стрельбище?»
— спросил помощник, когда мы вернулись к машине. «Да, поехали на базу патруля», — решил я, забираясь на пассажирское сиденье. «Вика с Юлей когда с дежурства освободятся?»
«Да как раз к открытию, наверное, а что?»
Я вытащил из кармана рубашки кругляш амулета. «Насчет этой штуки хочу спросить».
«Что-то чародейское», —
предположил Иван, возвращая амулет.
«Похоже, как-то со сном связано, но я в этом не силен».
«Что-то со сном — это ежу, понятно. Ладно, едем». Буханку на пропускном пункте базы патруля знали, поэтому разрешение на въезд оформили в пару минут. Ивану пришлось немного полавировать между бетонными блоками, а потом мы кинули машину у забора, выгрузили сумки с патронами и потащились с карабинами на стрельбище.
«Слава!»
— вдруг окликнули меня с проходной центрального здания. «Иди!» — отпустил я помощника и помахал рукой Гельману. «Привет!» Грачев потопал на стрельбище, я дождался спустившегося по ступенькам заместителя начальника патруля и пожал ему руку.
«Ты чего здесь, Слава?»
— полюбопытствовал Артем. «Да вот прицел пристрелять выбрался».
«О, это дело! Даешь повышение стрелковой подготовки!» —
улыбнулся Гельман и предположил.
«Или ко мне, по рюмашке?»
«Нет, голова трещит».
«Так давай тебя в профилакторию устрою. Массаж, бассейн, грязевые ванны. А какие медсестрички, закачаешься?»
«Ага, тогда меня Ирина точно прибьет».
«Подкаблучник».
«Ну тебя. Слушай, скажи лучше насчет братства, ничего не слышно, а то они там все нервные какие-то». Артем пригладил взъерошенные волосы и покачал головой.
«Не совсем моя тема, но на верхах какие-то подвижки пошли. О чем-то они там договариваются. Потаможенные послабления готовят, и в горсовете месяц уже как непрерывное совещание».
«Но подробности не знаешь».
«Тебе сильно надо?»
«Просто если узнаешь, дай знать».
«Заметано».
Я попрощался с заместителем патруля и отправился разыскивать Ивана. Тот уже вовсю палил по мишеням, а я не стал изобретать велосипед и попросил помочь с пристрелкой карабина инструктора. Ха, нет, не инструктора и не уборщика, скорее уж ответственного за стрельбище. Потому как если есть стрельбище, то должен быть и ответственный за него. Не старый еще мужчина с гладкой, чистой, словно покрытой пластиком кожей левой щеки, сноровисто закрепил арку в станке и уточнил.
«На какую дистанцию?»
50 метров.
Не маловато будет?»
«Для меня в самый раз».
«Хозяин, барин!»
Между делом мы обсудили калибр и винтовку, потом подошел довольный, как слон, Иван. А я, наоборот, забрал карабин и отправился пострелять по мишеням. Особо выдающихся результатов с непривычным пока еще оружием не показал. Но и в молоко пули не уходили. Немного практики, и все наладится. Хотя нет-нет, да и посещала мысль, что левер отдавать Ивану не стоило. За городом мог бы пригодиться, все-таки совсем другая дистанция. Впрочем, как я последний раз из форта выбирался, так нафиг-нафиг, лучше не надо. На обратном пути мы заехали в госпиталь и забрали Ирину, у которой как раз закончился утренний прием пациентов. Пока стояли на парковке лечебного заведения, Иван с подозрением поглядывал на прохожих. А вот я нисколько повторного покушения не опасался. Не то место, не то время. «Ирине ни слова!» — предупредил я помощника.
«А девчонкам?»
«Девчонкам расскажи, но если они проболтаются Ирине, премии лишь у тебя».
«О, а у меня премия есть? Не знал».
«Узнаешь, когда лишу», — пригрозил я и указал на молодую девушку в темно-синей униформе. «Смотри, Иней». И в самом деле на груди сотрудницы службы безопасности серебрилась знакомая снежинка.
«Бесплатный вывоз трупов, говорите?»
— хохотнул Грачев. «Тьфу на тебя!» Беззлобно ругнулся я, заметил показавшуюся на крыльце Ирину и выбрался из машины. Распахнул заднюю дверцу, помог подруге забраться в салон и сам уселся на скамью напротив.
«А в баре кто?»
— удивилась девушка. «Понедельник же, еще не открылись». А посетители между тем уже пожаловали. Когда буханка вывернула к бару, Иван ругнулся и позвал меня.
«Дядь Слава!»
Я выглянул в лобовое стекло и едва не ругнулся сам. На парковке замер знакомый монструозный внедорожник. Вновь прикатил Петр Наумов, чтоб его разорвало.
«Что такое?»
— встрепенулась Ирина. «Ничего», — вздохнул я. «Вань, заезжай во двор, я поговорю».
«Что-то случилось, Слава?»
«Ерунда, разберусь». Не стал я вдаваться в подробности, выпрыгнул на дорогу и зашагал к внедорожнику. Мелькнула мысль, что убийц мог прислать именно Петр Наумов, но убедительной она не показалась. Меня ведь не с мешком на голове в Пентагон уволочь собирались, правильно? Дверца китайского внедорожника распахнулась, брат Петр выбрался из машины и зашагал мне навстречу. Момент он рассчитал просто идеально. Мы встретились точно у крыльца.
«Добрый день, брат Вячеслав!»
«Добрый», — коротко отозвался я.
«Еще пара вопросов».
«Валяйте», — решил я, не спеша отпирать дверь.
«Не пригласите внутрь»,
— понимающе улыбнулся Наумов. Я покачал головой. «В бар ходят пиво пить, а вам, насколько я понял, мое пиво по вкусу не пришлось».
«Ну почему же? Аромат у него был весьма приятным. Впрочем, не в этом суть».
Брат Петр машинально погладил золотой медальон на груди и спросил:
«В каких отношениях вы состоите с братом Иннокентием?»
«С Климовым? В приятельственных».
«И только?»
«На что вы намекаете?»
«Ни на что не намекаю, просто спрашиваю».
«А я вам просто ответил. Мы давно знаем друг друга и время от времени выпиваем вместе. Что-то еще?»
«И не ведете никаких совместных дел?»
Я задумался. Клим доставал для меня радиодетали с содержанием золота и серебра. Но делалось это с ведома руководства или по его собственной инициативе, он никогда не говорил. «На текущий момент у нас с ним никаких незавершенных деловых отношений», — ответил я в итоге предельно честно и не менее обтекаемо.
«Но были?»
«Были».
«Посвятите меня в подробности?»
«Нет». Наумову мой отказ нисколько не удивил и не расстроил. По его губам скользнула легкая улыбка.
«Почему же?»
Спросил он небрежно, словно нисколько не рассчитывал на откровенный ответ. Но я доставлять удовольствие собеседнику увиливанием не стал. «Мне неизвестен уровень вашего допуска, брат Петр», — прямо заявил я. «Если брат Иннокентий сочтет возможным, он вам о наших совместных делах расскажет. Спросите его. Можете передать, что я не возражаю против огласки». Теперь Наумов посмотрел на меня уже без всякой снисходительности.
«Спрошу. А что скажете о брате Александре?»
«Это которым?» Не понял я, и тогда Петр указал на вывеску оружейного магазина «Большая охота».
«Брат Александр, чародей, с ним у вас есть совместные дела?»
«Опосредованно», — ответил я после недолгой заминки. «Через его старшего партнера Николая Гордеева».
«И какого рода эти дела?»
«Они у меня столуются, а взамен поддерживают магическую защиту особняка». При упоминании магической защиты Наумов и глазом не моргнул, что еще больше уверило меня в том, что за вчерашним покушением стоит вовсе не он.
«Это все?»
«Более-менее».
«Полагаю, и в этом случае за подробностями мне стоит обратиться к вашим деловым партнерам?»
«Попробуйте», — пожал я плечами.
«Вы знаете, по какой причине покинул орден брат Александр?»
«Понятия не имею».
«А спрашивали?»
«Не имею привычки лезть в чужие дела».
«В самом деле, у меня сложилось о вас совсем другое впечатление».
«Это неверное впечатление. Мы закончили?»
«Пока да».
Брат Петр слегка склонил голову, развернулся и зашагал к автомобилю. Я стоял у крыльца, пока китайский внедорожник не отъехал от бара. Потом поднялся по ступенькам, и сразу приоткрылась дверь.
«Ну что?»
— спросил Иван, запуская меня внутрь. «Все то же самое», — вздохнул я. «Ничего не поделаешь, теперь еще долго кишки мотать будут». Но сам я так не считал. Кружение по краю воронки водоворота — вот что приходило на ум. И плавник поблизости — это брат Петр. Он ведь запросто мог спросить об отношениях с Климом и Саней еще вчера, но посчитал нужным потревожить меня дополнительно. И кто знает, сколько неудобных вопросов припасено у него в загашнике. И только ли вопросов?
«Слава!»
— вдруг послышался крик со второго этажа.
«Слава, что это?»
— кричала Ирина, но не испуганно, а скорее удивленно. Я взял занесенный Грачевым в бар карабин и поплелся на второй этаж, догадываясь, что именно вызвало изумление подруги. Баран. Забыл шкаф подлатать. И точно, стоило только переступить через порог, Ирина ткнула пальцем в простреленную створку.
«Это что еще такое?»
«А, это...» Я пожал плечами, мол, пустяки, дело житейское, и встал у стены, закрывая не столь заметную отметину в ней. Возился с карабином и забыл, что патрон дослан. Ерунда, это контрольный спуск был. Специально в стену целился.
«Хмелев, ты совсем обалдел? А если бы ты застрелил кого-нибудь?»
«Например, кого?»
«Меня».
«Для этого мне понадобилась бы веская причина и время на поездку в госпиталь».
«Все тебе шуточки».
«Обещаю, больше такого не повторится». Я попытался обнять подругу, но та высвободилась. Впрочем, первоначальный запал уже прошел, и она сменила гнев на милость.
«Не приставай, я даже рук не вымыла, и убери уже ружье куда-нибудь».
Я взял карабин со стола, демонстративно разрядил и сунул в шкаф, решив при первой же возможности сунуть его под кровать. Ирина ушла в ванную комнату приводить себя в порядок, а я переставил стул, чтобы спинка закрывала пулевую отметину в стене. Вновь открыл шкаф и сразу обругал себя последними словами. «Ну какой может быть карабин под кроватью? Зачем мне это? Вот же вепрь! Втыкаем магазин с тяжелыми пулями, а с картечью убираем в верхний ящик тумбочки. И фонарь тоже не нужен. У меня очки с кошачьим зрением. Для ночи лучше не придумать». «Вот, другое дело». Я позвал Ирину обедать и спустился вниз. Аппетита не было, но и не тошнило, как утром. От одного только запаха готовящейся еды. Впрочем, на кухню я в любом случае не пошел. Кошеварившая у плиты тетя Маша уже выгоняла оттуда Юлю и Вику. Осунувшиеся после ночного дежурства девчонки пили кофе и зевали за барной стойкой. Я выложил перед ними картонные коробочки с серьгами-гвоздиками и с улыбкой подмигнул. «Небольшой подарочек, пока Ваня не видит». Юля с Викой моментально распаковали картонки, обступили меня с двух сторон и сделали вид, будто вот-вот прижмутся.
«Дядя Слава!» — заворковали гимназистки. «Теперь мы ваши и душой, и телом».
«Боюсь, кое-кто это не оценит».
«С Ваней мы договоримся»,
— пообещала Юля. «А вот я с Ирой точно нет». Девушки рассмеялись и принялись любоваться переливами алхимических самоцветов. «Но вообще кое-что вы сделать можете. Помните дверь сразу за лестницей на втором этаже, которая всегда открытой стоит?
А что с ней?»
Я выложил перед ними ключи. «Будем запирать».
Это из-за проникновения?»
Догадалась Юлия и принялась задумчиво наматывать на палец рыжую прядь волос.
«Ваня рассказал. Уже выяснили, почему сигнализация не сработала?»
— уточнила Вика. «Пока нет, поэтому будет здорово, если получится наложить на дверь защитные чары». Брюнетка задумчиво наморщила носик.
«Мы посмотрим», — пообещала она. «Но может быть конфликт с основной системой. Надо сначала сделать промеры».
«Разумеется». Не стал я торопить колдуни и достал из кармана медный кругляш. «А что об этом скажете?» Вика взяла найденный мной в комнате амулет, взглянула на надпись и протянула рыжей подружке.
«Юль, это же Дельтасон. Морфей? Нет, скорее Супер-4. Дядя Слава, вы плохо спите? Попейте отваров трав. Лучше в работу мозга лишний раз не вмешиваться».
«Учту», — пообещал я, забирая амулет. «А как он работает?»
«Ускоряет наступление фазы медленного сна и определенное время удерживает в ней человека. Обычно настроен на 4-ю стадию. Это для тех, у кого хроническая бессонница. Есть более продвинутые амулеты. Там можно программировать переходы между стадиями».
«И человек вообще не просыпается?»
«Супер-4 погружает человека в очень глубокий сон, близкое к медикаментозной коме», —
пояснила Вика.
«Только амулет разряжен. Энергии вообще не осталось».
«А как активируется?»
«Достаточно просто приложить к коже».
«Даже так? Очень интересно». Я задумчиво постучал ребром кругляшка о столешницу. Исполнителей подвела обычная небрежность. Не удосужились проверить заряд или просто не обладали нужными навыками. А может, амулет отклеился от кожи? Недаром он показался мне на ощупь немного липким. Но какой грамотный подход к делу. Вошли, усыпили, повесили. Ни синяков, ни любых других следов борьбы. Свежих уколов нет. Анализ крови, даже если проведут, ничего не покажет. И никакая экспертиза не определит наличие магии. Ведь воздействие амулета на мозг минимально. Человек просто спит. Это даже не ментальное подчинение, которое теоретически могут обнаружить медиумы, если к ним попадет неповрежденный мозг. Я бы просто проснулся в петле и удавился. И все, дело закрыто. Самоубийство, мля. Вновь стало не по себе, но я нацепил на лицо безмятежную улыбку, убрал амулет в карман и отправился на 2-й этаж. А то что-то Ирины долго нет. Когда вошел в комнату, подруга стояла у стола и вертела в руках латунную пластину, снятую мной вчера с двери.
«Слава, это что за абстрактное творчество?»
— спросила девушка. Я не стал ничего выдумывать и сказал, как есть. «Звуковой барьер».
«И зачем он тебе?»
И вот тут я также без заминки соврал. «Думал поставить, чтобы шум снизу отсечь».
«А почему думал?»
«Да если дверь у лестницы закрывать, и так ничего не слышно». Выкрутился я и заторопился. «Все, идем обедать, и открываться уже пора». Пообедали, и день вошел в накатанную колею. Открыли бар, начали обслуживать клиентов. У Оксаны сегодня был выходной, а Юля и Вика ушли отсыпаться. Поэтому нам с Иваном приходилось справляться вдвоем. Ирина просматривала наверху истории болезней. Я ее к работе в баре никогда не привлекал.
«Зашибись, выходной!»
— проворчал Ваня, забирая у меня очередной кувшин с пивом.
— Круто отдыхаю!
— На стрельбище кто ездил?
— Это в нерабочее время.
— Вань, ну сам посуди. Твои после ночи отсыпаются. Вот чем бы ты сейчас занимался?
— Да уж нашел бы чем.
— Среда, четверг — твои.
— А завтра?
— А завтра тети Маши не будет.
— Вот блин!
Горестно вздохнул Иван и отправился уносить заказ. Вскоре вернулся и предложил.
— А давайте день самообслуживания устроим.
Зимой мы в таком режиме и работали, но с летними столами посетителей заметно прибавилось, и создавать очередь у кассы не хотелось. «Посмотрим», — неопределенно ответил я. «Пока никуда не ухожу». Так и простоял за стойкой весь день, попутно размышляя, как лучше рассказать обо всем Клондайку. Ничего путного на ум не приходило. В причастность Сани к покушению по здравому размышлению верить перестал. Просто прикидывал, каким образом отзовутся те или иные мои решения. Как среагирует Гордеев? Что предпримут потерпевшую неудачу убийцы? Информации не хватало просто катастрофически. Но в одном я был уверен совершенно точно. Ничего личного, просто бизнес. Именно этим принципом руководствовались вчерашние взломщики. Я слишком мелкая сошка, такого можно просто ткнуть ножом на улице. Значит, на меня хотели повесить убийство дяди Миши. Но зачем понадобилось его убивать? Точно ведь не из-за расспросов об алмазах. 10 лет прошло. Впрочем, все же стоит уточнить у Клима, звонил куда-нибудь перед убийством старый мастер или нет. Я снял трубку с телефонного аппарата и набрал рабочий номер Климова. Но на звонок никто не ответил. Длинные гудки и все. В итоге к закрытию бара я порядком накрутил себе нервы. Снял кассу, убрал дневную выручку в сейф и уже собрался идти к Гордееву, но тут со второго этажа спустились Юля и Вика.
«Дядя Слава, у нас для вас тоже подарочек есть!»
Загадочно улыбаясь, сообщили гимназистки.
«Пойдемте с нами!»
«Вы меня пугаете!» Ирина с интересом посмотрела на нас и улыбнулась.
«Слава, мне уже начинать ревновать? Не беспокойтесь, вернем в целости и сохранности!»
Рассмеялись девчонки и утащили меня на второй этаж. Выходившая окнами во двор комната была куда больше моей спальни, и просторное помещение перегородили ширмой. Загромождать мебелью гостиную гимназистки не стали, просто постелили на пол шкуру сугробника и накидали на пол мягких подушек. Я уселся на шкуру и с любопытством огляделся по сторонам. А колдуньи скрылись за ширмой, но сразу вернулись обратно с небольшой деревянной шкатулкой. Внутри оказались 2 кожаных браслета со сложным узором из нитяных жгутов, замысловатых узелков и множество бусин, граненых хрустальных, резных деревянных и, чего раньше никогда не было, шлифованных янтарных.
«Это еще что такое?» — поразился я.
«Это наш новый проект»,
— с гордостью объявила Вика.
«Пришлось пожертвовать скрытностью, зато больше нет нужды каждый раз плести узлы заново. А еще мы увеличили запасы энергии, оптимизировали потоки, добавили несколько дополнительных щитов», — перечислила Юля. «Осталось только индивидуальную привязку сделать».
Я закатал рукава рубахи и подставил руки. Тогда гимназистки надели на меня приятно охладившие кожу браслеты и принялись на 2 голоса проговаривать длинное заклинание активации. И очень скоро я почувствовал себя куда увереннее. Депрессия отступила, а окружающая действительность стала четче и ярче.
«Готово!»
— объявили колдуньи.
«Расцеловал бы вас, да надо обновкой похвастаться!» — пошутил я и поднялся на ноги. И сразу закружилась голова.
Но это ерунда, это бывает, и даже резь и жжение в прокушенном вампиром плече встревожили не очень сильно. Просто никак рана не заживает. Я еще раз поблагодарил девушек и спустился на 1-й этаж. Тело налилось невероятной легкостью, и стало любопытно, какие именно заклинания добавили гимназистки к своим старым чарам. А то я буду вечно на позитиве ходить. Посмеиваясь, я вышел в бар. Ирина только глянула на меня и нахмурилась.
«Хмелев, вы чем там занимались?»
«А что такое?» —
не понял я. При каждом шаге мир слегка подрагивал, и никак не удавалось понять, нравится мне этот эффект или раздражает.
«Ты в зеркало на себя посмотри! Перевозбудился, что ли?»
Я глянул на свое отражение, но стекло сразу подернулось рябью, и не только стекло. Волны побежали от меня во все стороны. Искривляться начали столы и стены, даже Ирина. Жжение в плече разгоралось все сильнее, оно разрушило неуместную эйфорию и прочистило сознание. Я стянул браслеты, кинул их на стойку, а сам поспешил к двери черного хода.
«Слава!» —
встревоженно крикнула Ирина, но мне было уже не до нее. Жжение быстро растекалось по всему телу, стало сложно дышать, ноги подгибались. Сдвинув засов, я вывалился на задний двор и бросился к бане. Руки тряслись, отпереть замок удалось далеко не с первого раза. А внутри я сразу зачерпнул ковшиком из бака холодной воды и вылил ее себе на макушку. Стало легче, просто вмиг, будто костер внутри себя загасил. Неспроста говорят, что вода магическую энергию смывает.
«Хмелев, что ты творишь?»
Вслед за мной заскочила в баню Ирина.
«Что с тобой?»
«Сейчас!»
Я окунул голову в бак, смахнул с лица лившуюся с волос воду и поскидывал на пол промокшую одежду. Затем начал ковш за ковшом обливать себя водой. И очень быстро головокружение отступило. Мир перестал дрожать, кислотные цвета потускнели и вернулись к норме.
«Слава!»
«Порядок!»
— ответил я, обернулся простынёй и собрал с пола забрызганную водой одежду.
«Идем.
«Это что вообще было?»
— потребовала объяснение Ирина.
«Слава, что за фокусы?»
«Небольшое осложнение!»
Вздохнул я и вышел из бани. Там уже топтались встревоженные гимназистки и хмурый Иван.
«Вань, занимайся делами, нормально все!» — отпустил я помощника. «А вы на консилиум! Ирин, идем!» Я развесил одежду на бельевую веревку, достал из кармана нож и ключи и со снятой с ремня кобурой поднялся в спальню. Там сразу повалился на кровать и шумно выдохнул, глядя в слегка раскачивающийся потолок.
«Ты бы оделся, что ли?»
— предложила Ирина, но как-то неуверенно. «Рассматривайте меня как пациента!» — отшутился я и рассказал о результатах обследования, которые сообщил мне хирург с глазу на глаз.
«Прибью, блин!»
— выругалась Ирина.
«И тебя, Хмелев, и козла этого драного!»
Юля сбегала вниз за браслетами и вернулась с ними на редкость озадаченная.
«Только половина зарядов осталось», —
сообщила она с порога. Вика перепроверила подружку и пришла к такому же выводу.
«Но это невозможно. У нас его комиссия принимала, он полностью экранирован». «Пациента посмотрите», —
попросила их Ирина. Гимназистки принялись водить над прикрывавшей меня простынёй ладонями и очень быстро сошлись во мнении, что магической энергии даже после холодного душа во мне куда больше, чем должно быть в нормальном человеке.
«Особенно в районе укуса»,
— добавила Вика. Жжение в прокушенном плече давно сменилось легкой пульсацией. Но с вердиктом гимназисток я спорить не стал. Вместо этого снял с шеи цепочку с крестиком и отводящим пули амулетом и попросил. «Проверьте заряд».
«Почти полный»,
— сразу определила Юлия. «Как же так? Допустим, я превратился в энергетического вампира и высасываю магию из окружающей среды».
«Не придумывай ерунды!»
— оборвала меня Ирина.
«Очевидно, что твои энергетические каналы перестроились для максимального усреднения магического потенциала в организме. У нормальных людей...»
— она сделала акцент на слове «нормальных».
«Энергия распределяется неравномерно. Обычно именно это и приводит к различным осложнениям».
«А укус?»
«А что укус?»
Ирина нажала на плечо, и я вскрикнул скорее от неожиданности, чем от дернувшей руку боли.
«Укус, Слава, по непонятной мне причине стал клапаном. Когда твой внутренний потенциал превышает внешний, через него идет сброс энергии и наоборот».
Я покачал головой. «Почему тогда чешуя дракона не разрядилась, а из браслетов я половину энергии в себя закачал?»
«Дядя Слава, отводящий пули амулет не воздействует напрямую на вас и никак с вами не связан»,
— объяснила Вика.
«А браслет мы с вами связали, иначе ментальную защиту не обеспечить. Так, Юля?»
Рыжая гимназистка кивнула.
«Накопители браслетов в некотором роде стали частью вас, и началось распределение энергии по организму»,
— продолжала брюнетка.
«А отток энергии во внешнюю среду был ниже, магия не успевала рассеиваться».
«Елки, как все запутано! А если в меня шаровой молнией запустят, пойдет распределение энергии?»
«Надеюсь, нет», — поежилась Юля. «Иначе вы медленно запечетесь изнутри».
Мы отпустили гимназисток. Ирина закрыла за ними дверь и объявила.
«Завтра же на новое обследование. И даже не приставай ко мне, пока не пройдешь всех тестов. А то еще накачаешь энергией. Вдруг у тебя не только в плече клапан».
Я тихонько рассмеялся. «От колдуни отбою не будет». Подруга пригрозила мне пальцем и спросила.
«Больной, вы ужинать идете?»
Особого аппетита не было, но и спать больше не хотелось. Слабость отступила. После холодного душа я почувствовал себя бодрым и полным сил. Да и пульсация в плече ослабла и почти уже не беспокоила. Я уселся на кровати и откинул себе простыню.
«Только после обследования»,
— напомнила Ирина и покинула комнату с гордо поднятой головой. «Можно подумать, меня на срамные болезни проверять будут», — пробормотал я, когда за подругой захлопнулась дверь. Но, по крайней мере, одной загадкой стало меньше. Теперь ясно, почему не сумел удержать во сне Морфей. Я просто вытянул из него всю энергию. Ну, чистый вампир. Ужинать я не пошел. Вместо этого отправился в оружейный магазин переговорить с соседями. Клондайк запустил через заднюю дверь, и мы спустились в подвал. Судя по беспорядку в мастерской, я отвлек Гордеева от каких-то грандиозных приготовлений. Кругом громоздились рюкзаки, сумки, оружие, свертки и пакеты. Что-то уже было аккуратно сложено у стены, что-то валялось распотрошенным посреди комнаты. «Собрались куда?» — удивился я, наливая себе чаю.
«На северо-запад мотанемся», —
пояснил Клондайк.
«Не говорил разве?»
«Может, и говорил, не помню». Пожал я плечами, поднял из кресла кота и уселся вместо него. Кот подумал-подумал и устроился на коленях.
«Послезавтра выезжаем. Хочу пару идей проверить. Смирнов подсказал.
— А Саня где?
— К бабе уехал.
— А, — протянул я. — В общем, что пришел? Ты на его защиту особо не полагайся. Если в двух словах, то имеется критическая уязвимость. Гордеев отвернулся от верстака и потребовал продолжения.
— А не в двух словах?
Я рассказал о вчерашнем покушении, и Николай надолго задумался.
— Ты ведь на Саню не думаешь?
— Мотива не вижу. Да и нет неуязвимых систем. Вопрос в затраченных для взлома усилиях. Горожане в прошлый раз глушилкой подавили. Гордеев кивнул и уточнил.
— Все должно было выглядеть как самоубийство?
— Именно. Могли во сне зарезать, могли даже после того, как я стрельбу открыл. Все шансы были, а они просто сбежали.
— Ты между окном и кроватью стоял, так? Попали бы в окно, а на улице Иван сидел и пара братьев. Вот и решили не рисковать.
— Блин, да они даже скотчем меня не скрутили. Побоялись следы оставить.
— Кто-то все хорошо продумал. Думаешь, с налетом на ювелирный салон как-то связано?
— С убийством дяди Миши даже скорее. Клондайк открыл один из шкафов и начал перебирать его содержимое.
— При таком раскладе на людях убивать тебя не станут. Просто не шатайся один по глухим переулкам, чтобы не подкараулили. И комнату на ночь запирай. А, вот оно.
— Это что?
— Электронные сигналки. Стоят копейки, срабатывают при размыкании. Поставь на двери окна. Магии их подавить можно, но для этого надо знать, что они есть. А вообще, по уму, давно надо было камеры поставить. Полностью задний двор перекрыть и север, где-нибудь на чердаке запрятать.
Хорошая идея, кстати.
В следующий раз с Аляски привезу. Правда, не знаю, когда туда выбраться получится. У Платона тоже не все гладко.
Гордеев вдаваться в подробности не стал, а у меня хватало своих проблем, чтобы еще неприятностями кондуктора интересоваться. Я поднялся из кресла, усадил обратно кота и спросил. «С Саней поговоришь?»
«С Саней поговорю!»
Пообещал Николай и протянул пакет с сигналками.
«Держи! Еще пойдем, тебе что-нибудь из оружия последнего шанса подберем. Нож — это все-таки не то!»
«Так он не для этого!»
«Тем более!»
Мы поднялись в торговый зал, и там Гордеев отпер витрину с пистолетами.
«Бери Деринджер. Два ствола, патроны, длинный кольт. Если стрелять в упор, никакой амулет не поможет. Только учти, курок надо самому взводить. Самовзводом не стреляет. Патронов много не нужно. 6 штук за глаза хватит».
«Какие посоветуешь? Хотя нет. Давай с простой пулей. В упор и так мало не покажется, зато внутренним зрением не определят».
«Как носить будешь? Есть поясная сумка, есть кобура-вкладыш для карманов».
«Давай кобуру. И посчитай все, чек выпишу».
«Сигналки так бери!»
Решил Гордеев, подсчитал сумму на калькуляторе и развернул ее ко мне. А потом задумчиво постучал пальцами по прилавку.
«Не верится мне в такие совпадения. Ты выходишь из ювелирки, и туда сразу вламываются грабители. Ни раньше и ни позже. Кто знал, что ты в золото вселенной собираешься?»
«Никто. Ваню предупредил, но он звонил, когда я уже с колхозного рынка уходил».
«Значит, пошли либо тебя, либо салон. Ничего подозрительного не замечал?»
Я подписал чек, заверил его отпечатком пальца и вздохнул. «Теперь разве вспомнишь?»
«Подумай, повспоминай».
«Подумаю», — пообещал я и попросил. «Дверь закрой, а то вдруг суицидальные наклонности заразны». Мы посмеялись, и я отправился домой. Поговорил, и как-то сразу на душе легче стало. Даже аппетит проснулся. Вот теперь можно и поужинать».